Гром шел ровным шагом под синим небесным сводом, где не было видно ни облачка. Русло велось между каменистыми, поросшими ивняком пригорками, через поля с пожухлыми колосьями. В часе езды от моста стоял принадлежащий дому Осгари лесок под названием Уотов лес. Издали он представлялся заманчивым, вызывая у Дунка мечты о свежей зелени и прохладной тени, вблизи оказался чахлым и подсохшим. С больших дубов падали листья, половина сосен побурела на манер Сира Бенниса, и под ними лежала опахшая хвоя. «Плохо дело», — подумал Дунк. «Одна искра, и все это заполыхает, что твой костер». Вдоль шахматного ручья, однако, стеной росли молодые ивы, крапива и ежевика. Двое рыцарей, чтобы не продираться сквозь эту чащу, перешли через русло на сторону холодного рва, где лес вырубили под пастбище. Среди бурой травы с увядшими полевыми цветами бродили черноносые овцы. «Нет глупее скотины, чем овцы», — промолвил Беннис. «А они тебе часом не родня?» — Дунк не ответил, и он снова засмеялся, будто закудахтал. Еще через поллиги они увидели плотину, небольшую, но крепкую с виду. Ручей перегородили двумя палисадами из древесных стволов, не потрудившись снять с них кору, а в промежутке накидали камней и плотно утрамбовали землю. За плотиной ручей стекал в канаву, ведущую на поля леди Веббер. Дунк привстал на стременах, чтобы лучше видеть. На солнце сверкала целая сеть более мелких канавок, они разбегались во все стороны, как паутина. «Воду нашу воруют!» Дунк вознегодовал, особенно когда сообразил, что деревья для запруды взяты явно из Золотого леса. «Ну что, Чурбан, поглядел?» — спросил Беннис. «Нет бы остаться, при том, что ручей высох. Началось с воды, а кончится кровью, моей и твоей, по всему видать». Бурый рыцарь обнажил меч. «Ну что ж, делать нечего. Вон они, землекопы проклятые, надо их постращать». Он пришпорил свою лошадку и поскакал по траве. Дунку ничего не оставалось, как последовать за ним. На поясе у него висел длинный меч Сира Орлана, славный клинок. «Если у этих людишек есть хоть капля ума, они разбегутся», — думал он. Из-под копыт грома били фонтаны сухой земли. Один землекоп бросил заступ, увидев скачущих рыцарей. Но этим дело и ограничилось. Они стояли в ряд, десятка два человек, высокие и низенькие, молодые и старые, все загоревшие до черна, с лопатами и кирками в руках. Беннис сдержал коня. «Это земля холодного рва!» — крикнул кто-то из рабочих. «А это вода Озгри!» Беннис показал мечом в сторону ручья. «Кто поставил эту паршивую дамбу?» «Мейстер Серик», — сказал молодой землекоп. «Он только указывал, делайте то, да делайте это», — поправил его старик. «А строили мы». «Вы строили? Вы и разбирайте». Землекопы посмотрели молча, с угрюмым вызовом. Один утер потный лоб. «Да вы никак оглохли», — проворчал Беннис. «Может, мне пару ушей отрубить? Кому первому?» «Это земля Вебберов», — упрямо повторил старик, тощий и сгорбленный. «Нет у вас права тут находиться. А вздумаете нам уши рубить? Миледи вас живы в мешок и на дно!» Беннис подъехал поближе. «Я тут никаких леди не вижу, только наглое мужичье». Он ткнул мечом в голую коричневую грудь старика, и на ней проступила кровь. «Уберите меч», — вмешался Дунк, решив, что Беннис заходит слишком далеко. «Это не они придумали, им мейстер велел». «Это для урожая, сир», — подтвердил другой крестьянин. «Пшеница у нас сохнет, и груши». «Либо груши погибнут, либо вы». «А вы нас не пугайте», — снова подал голос старик. «Не пугайте?» Меч Бенниса, свистнув, раскроил старику лицо. «Я сказал, либо груша, либо вы». Напрасно он так. Дунк, видя, как хлещет из раны кровь, сдержал свою ярость, ведь они с Беннисом действовали заодно. «Уходите!» — крикнул он землекопом. «Возвращайтесь в замок своей госпожи!» «Бегом!» — добавил сир Беннис. Трое побросали свои орудия и побежали. Но один кряжистый парень покрепче перехватил кирку и сказал: «Их всего двое». «Лопаты против мечей — глупая затея, Йорген», — произнес старик, зажимая рану. «Погоди, дело этим не кончится». «Еще слово, и конец придет тебе», — посулил Беннис. «Мы никому не хотим зла», — сказал старику Дунк. «Нам нужна только вода, больше ничего. Скажи об этом своей госпоже».
«Скажем»,
— заверил задиристый парень с киркой. «Все, как есть, скажем». Домой они ехали напрямик через Уотов лес, радуясь скудной тени, которую еще давали деревья, и все равно они изжарились. В лесу, предположительно, водились олени, но единственной живностью, которая встречалась им, были мухи. Они жужжали вокруг головы Дунка, лезли грому в глаза и раздражали коня невыносимо. Неподвижный воздух действовал удушающе. В Дорне дни тоже жаркие, зато ночи холодные. Дунк там кутался в плащ и все равно трясся. А на просторе, даже здесь, ближе к северу, ночи не намного прохладнее дней. Пригибаясь под ветками, Дунк сорвал листок, и тот рассыпался у него в руке, как тысячелетний пергамент. «Не надо было рубить того человека мечом», — сказал он Беннису. «Подумаешь, — пощекотал малость. — Это научит его следить за своим языком. Я бы глотку ему перерезал, но тогда остальные разбежались бы точно кролики, и пришлось бы за ними гоняться. Неужто вы их всех убили бы? 20 человек?» — недоверчиво спросил Дунк. 22. Надво больше, чем пальцев у тебя на руках и ногах. Пришлось бы убить, чтобы не трепали потом языками». Всадники объехали бурелом. «Давай скажем сиру никудышному, что его занюханный ручеек доконала засуха». «Вы хотите солгать сиру Юстасу?» «А почему бы и нет?» «Кто ему правду-то скажет? Мухи?» Беннис ощерил свои мокрые красные зубы. «Никудышник не вылазит из своей башни, разве что к мальчикам в ежевику». «Присяжный рыцарь должен говорить правду своему господину». «Правда правде рознь, чурбан. Иногда от нее один вред. Засуху насылают боги, а против богов человек ни хрена не может. Горячая вдова — иная статья. Если сказать никудышнику, что воду у него отвела эта сука, он сочтет долгом чести вернуть по кражу назад. Вот увидишь, он этого так не оставит». «Так и следует. Нашим крестьянам без воды смерть». «Нашим!» — на этот раз Беннис заржал, а не закудахтал. «Может, я по нужде отлучился, когда сир никудышный сделал тебя своим наследником? И сколько же у тебя крестьян?» «С десяток, считая полоумного сынка косой Джейны, который не знает, каким концом топор держать. Сделай их всех рыцарями, и у нас будет в половину меньше, чем у вдовы. Это помимо ее оруженосцев, лучников и прочих. Всех твоих пальцев не хватит, чтобы их перечесть. Придется кликнуть лысую башку на подмогу». «Мне не обязательно по пальцам считать». Дунку все опротивило. Жара, мухи и общество бурого рыцаря. Беннис когда-то служил вместе с сиром Орланом, но это было давным-давно. С тех пор он стал низким человеком, лжецом и трусом. Дунк послал коня рысью и уехал вперед, подальше от Бенниса и его запаха. Оплот назывался замком только из вежливости. Он гордо высился на скалистом холме и виден был за много лиг, но весь состоял из одной единственной башни. Пару веков назад она частично обрушилась и была восстановлена. Серый верх с севера и запада резко отличался от старого черного низа. Тогда же на кровле, опять-таки с северной и западной сторон, поставили стрельчатые вышки. Каменные надстройки в двух других углах так пострадали от непогоды, что трудно было определить, как они выглядели первоначально. Плоская крыша из сосновой дранки покоробилась и протекала. От подножия холма к башне вела тропка, до того узкая, что ехать приходилось гуськом. Дунк поднимался первым. Вверху, на скальном выступе, стоял в своей потрепанной шляпе Эгг. К башне притулилась глинобитная конюшня, вся заросшая красновато-лиловым мхом. В одном из денников, рядом с мейстером, стоял серый мерин старого рыцаря. Бочки Эгг с Сэмом Ступсом, видимо, закатили в дом, по двору бегали куры. «Ну как, выяснили, что случилось с ручьем?» — спросил Эгг. «Горячая вдова его запрудила». Дунк спешился и вручил поводье Эгу, не давая ему много пить сразу. «Да, сир, я знаю». «Моего коня тоже возьми, парень», — распорядился Беннис. «Я у вас не служу», — нахально ответил Эгг. «Ох, не доведет его язык до добра», — подумал Дунк. «Возьми у него коня, не то в ухо получишь». Эгг надулся, однако послушался. Как только он взялся за повод, смачный красный плевок Бенниса шмякнулся ему прямо на босую ступню. «Вы плюнули мне на ногу, сир», — ледяным тоном заметил мальчик. «Угу! А в другой раз в рожу плюну», — посулил Беннис, слезая с коня. «Посмей только опять надерзить мне». Дунк видел, как зол мальчуган, и боялся, как бы дело не обернулось к худшему. «Займись лошадьми, Эк», — сказал он. «Нам надо поговорить с сиром Юстасом». Единственным входом в оплот служила дубовая с железом дверь в 20 футах над ними. Нижние ступени из гладкого черного камня до того и стерлись посередине, что больше походили на чаши. Выше их сменяла крутая деревянная лесенка, которую в случае нападения поднимали, как мост. Дунк шагал через 2 ступеньки, распугивая кур. Оплот был больше, чем казался с виду. Его глубокие подвалы и склепы занимали добрую часть холма, на котором торчала 4-этажная башня. На 2 ее верхних ярусах имелись балконы и окна, на нижних — только амбразуры. Внутри было прохладнее, но так темно, что глаза у Дунка не сразу привыкли. Жена Сэма Ступса, стоя на коленях у очага, выгребала золу. «Сир Юстас внизу или наверху?» — спросил ее Дунк. «Наверху, сир!» — старуха так горбилась, что голова у нее сидела ниже плеч. «Он только что ходил навестить мальчиков в ежевике». Мальчики были сыновья Юстаса Озгри, Эдвин, Гарольд и Аддам. Эдвин и Гарольд были рыцарями, а Аддам — оруженосцем. Все они пали на Багряном поле 15 лет назад в конце мятежа Черного Пламени. «Они умерли славной смертью, сражаясь за своего короля», — сказал Дунку сир Юстас, «а я привез их домой и похоронил в ежевике. Жена старого рыцаря тоже лежала там. Вскрывая новую бочку вина, старик всякий раз спускался с холма, чтобы помянуть своих мальчиков. «За нашего короля!» — произносил он, поднимая чашу, и пил. Спальня сира Юстаса занимала 4-й этаж башни, горница помещалась под ней. Старик обыкновенно сидел там, роясь в своих сундуках. На толстых стенах из серого камня висело заржавленное оружие, знамена поверженных врагов, трофеи времен давнишних сражений, о которых не помнил больше никто, кроме сира Юстаса. Знамена, некогда яркие, покрылись плесенью, выцвели, запылились, и все как одно казались зеленовато-серыми. Сир Юстас, счищавший грязь с раздробленного щита, просветлел при виде Дунка. «А, мой добрый великан и храбрый сир Беннис! Взгляните-ка, я нашел его на дне вот этого сундука. Настоящее сокровище, хотя и заброшенное. От щита серого и щербатого осталось чуть больше половины. Железный обод проржавел, дерево усеивали червоточины, на нем еще остались чешуйки, краски, но слишком мало, чтобы распознать герб». «Что это за щит, милорд?» — спросил Дунк. «Озгри уже несколько веков перестали быть лордами, но сиру Юстасу нравилось, когда его так называли. Это напоминало ему о былой славе его дома. Он принадлежал маленькому льву», — рыцарь стер немного ржавчины с обода. «Сир Уилберт Озгри имел его при себе, когда пал в бою. Вы, конечно, знаете эту историю». «Нет, милорд», — сказал Беннис, — «не знаем». «Маленький лев, вы сказали? Он что ж, карлик был?» «Разумеется, нет». Усы старика возмущенно дрогнули. «Сир Уилберт был высокий, могучий муж и великий рыцарь. Это прозвище ему дали в детстве, как младшему из 5 братьев. В его времена 7 королей еще сидели на своих престолах, и Хайгарден часто воевал со скалой. Тогда нами правили зеленые короли, садовники. В них текла кровь Гарта зеленой руки, и зеленая рука изображалась у них в гербе на белом поле. Жиль III повел свои знамена на восток, на войну со штормовым королем. И все братья Уилберта пошли вместе с ним. В те времена шахматный лев всегда развивался рядом с зеленой рукой, когда король простора выступал на битву. Король скалы, однако, усмотрел в этом удобный случай, чтобы оторвать кусок от простора, и налетел на нас со своим войском. Озгри были хранителями северных марок, и встретить врага выпало маленькому льву. Ланнистеров вел 4-й король Лансель, а может и 5-й. Сир Уилберт заступил ему дорогу и сказал: «Ни шагу дальше. Я запрещаю вам ступать на землю простора». Но Ланнистер послал свои знамена вперед. Полдня они бились, золотой лев и шахматный. Ланнистер был вооружен валерийским мечом, с которым обычная сталь не сравнится. Видите, как пострадал от него щит маленького льва. В конце концов, истекая кровью от дюжины ран, со сломанным клинком в руке, Уилберт бросился на врага, очертя голову. Король Лансель разрубил его чуть ли не пополам, как поется в песнях. Но маленький лев, умирая, успел вонзить свой кинжал королю под мышку на стыке его доспехов. Западные воины, когда погиб их король, отступили, и простор был спасен. Старик погладил разбитый щит нежно, словно ребенка. — Да, милорд, — проскрипел Беннис, — нынче бы нам такой воин в самый раз пригодился. Мы с Дунком побывали у вашего ручья. Сух, как старый скелет, и не засуха тому причиной. Старик отложил щит и пригласил своих рыцарей сесть. — Рассказывайте. Он слушал Бенниса молча, вздернув подбородок и развернув плечи прямой, как копье. В молодости сир Юстас Осгри был, наверное, образцом рыцаря, высокий, сильный, красивый. Время и горе сделали свое дело. Но он оставался по-прежнему широким в плечах и груди, с резкими, как у орла, чертами. Коротко остриженные волосы побелели, как молоко, однако усы сохраняли пепельно-серый цвет. Чуть более светлые, полные печали глаза прятались под такими же серыми бровями. Они стали еще печальнее, когда Беннис заговорил о плотине. «Этот ручей зовется Шахматным уже 1000 лет, а то и больше», — сказал старый рыцарь. «Мальчишкой я в нем ловил рыбу, и мои сыновья тоже. Алисанна любила плескаться в нем в такие вот жаркие дни». Алисанной звали дочь старика, умершую по весне. «На берегу Шахматного ручья я впервые поцеловал девушку, мою кузину, младшую дочь моего дяди Осгри с Лиственного озера. Теперь их никого нет в живых, и ее тоже». Усы старика дрогнули. «Мы не можем этого допустить, сиры. Эта женщина не получит мою воду, шахматную воду». «Плотина построена на совесть, милорд», — сказал Беннис. «Мы с сиром Дунком ее и за час не разберем, даже если лысый малец поможет. Понадобятся кирки, лопаты, веревки и дюжина мужчин, только для работы, а не для боя». Сир Юстас молчал, глядя на щит маленького льва. Дунк откашлялся и сказал: «Видите ли, милорд, с землекопами у нас вышло...» «Не беспокой милорда пустяками, Дунк», — перебил его Беннис. «Будет дурню наука, только и всего». «Наука? Что за наука?» — вскинул глаза сир Юстас. «Да я там проучил одного. Чиркнул клинком по щеке, ничего больше». Старик пристально посмотрел на Бенниса. «Вы поступили необдуманно, сир. У этой женщины сердце паучихи. Она погубила 3 мужей, а все ее братья, 5 или 6, умерли еще в пеленках. Они стояли между ней и наследством. Не сомневаюсь, что она способна спустить шкуру с любого крестьянина, вызвавшего ее недовольство. Но то, что ее человека ранили вы, такого оскорбления она не потерпит. Можете быть уверены, она явится за вами, как явилась за Лемом». «За Дейком, милорд», — поправил Беннис. «Простите великодушно, ведь вы знали его, а я нет, однако его звали Дейк. С разрешения милорда я мог бы съездить в Золотую Рощу и рассказать лорду Ровану об этой плотине», — сказал Дунк. Руван был сюзереном как старого рыцаря, так и горячей вдовы. «Рувану? Не, там вы помощи не найдете. Сестра лорда Рувана вышла за Вендела, кузена лорда Вимана. Стало быть, он родня горячей вдове. К тому же он не любит меня. Отправляйтесь завтра по моим деревням, сир Дункан, и соберите всех пригодных к бою мужчин. Я стар, но пока еще не умер. Эта женщина скоро увидит, что когти у шахматного льва еще есть». «Два когтя», — сумрачно подумал Дунк, — «и один из них я».